На детском острове. Передача из Петербурга.
Татьяна Андреевна Кузьминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Наше детство. Свое раннее детство я помню лишь туманно. События сливаются, и отделить их по годам я не могу. Помню лишь общий характер нашей семейной жизни, когда я стала подрастать. Мы, три сестры и брат Александр, росли вместе и были погодки. Четыре малыша-мальчика были отделены от нас и комнатами, и няньками. Старшая сестра Лиза была серьезного, необщительного характера. Я, как сейчас, вижу ее сидящей на диване, поджавшей ноги, с книгой в руках, сосредоточенным выражением лица. «Лиза, иди играть с нами», — бывало приставала я, желая почему-то отвлечь ее от чтения. «Погоди, мне хочется дочитать ее до конца», — скажет она. Но конец этот длился долго, и мы начинали игру без нее. Она не интересовалась нашей детской жизнью. У нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книги были ее друзья. Она, казалось, перечитала все, что только было доступно ее возрасту. «Ну что ж ты сидишь, уткнувшись в свой космос?» — с досадой кричала я. «Оставь ее, мы и без нее обойдемся», — скажет Соня. Различия или характеров, или просто другие какие-либо причины породили между старшими сестрами рознь, которая чувствовалась в их постоянных отношениях, и эта рознь продолжалась всю их жизнь. Особенно дружны были мы трое – я, Соня и брат Саша. Но я очень любила и Лизу. Она всегда так бережно и нежно относилась ко мне. Я умела развеселить ее, рассмешить разными глупостями, и она от души, бывало, смеялась со мной. Соня была здоровая румяная девочка с темно-карими большими глазами и темной косой. Она имела очень живой характер с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему, или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное. Эта черта ее характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама осознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем. «И видно, ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех. Не то что я, которая, напротив, веселье и счастье умеет найти грустное». Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива». Подарок крестный. Расскажу один случай из моей детской жизни. Он покажется диким в наше время. 29 октября было мое рождение. Мне минуло 10 лет. Накануне я все выспрашивала у Сони, что мне подарят, но Соня не говорила. Главное, меня занимал подарок моей крестной матери, Татьяны Ивановны Захарьиной, зажиточной ярославской помещицы. Она всегда дарила мне что-нибудь интересное. Ложась спать, я перебирала в уме своем, что я желала бы получить. Черного пуделька, только живого, или большую куклу, решила я, и Соня мне сочувствовала. На другое утро, надев светлое праздничное платье, помолившись Богу и чувствуя какое-то торжественное умиление, я вошла в столовую. Меня целовали, поздравляли и дарили. Между подарками стояла большая кукла с картонной головой и раскрашенным лицом. Она была почти моего роста. Это был подарок дедушки Ислентьева. Я была очень счастлива. Одно из моих желаний было исполнено. Я назвала ее Мими. Она впоследствии была описана в романе «Война и мир». Теперь мне оставалось ожидать лишь приезда моей крестной. Скажу несколько слов о Татьяне Ивановне Захариной. Это была женщина лет 50, сухая, прямая, добродушная. Ее муж Василий Борисович был хозяин и хлебосол. У них была воспитанница Дуняша, дочь их кучера. Ей было 16 лет, она выросла в их доме на положении не то горничной, не то барышни. Обыкновенно, когда не было гостей, Дуняша сидела в гостиной, но на скамеечке у ног своей благодетельницы, как принято было звать Татьяну Ивановну. Дуняша была на побегушках у барыни, спала с ней в одной комнате, и на ее обязанности лежало расчесывать двух беленьких баллонах Роску и Мельчика, любимцев Татьяны Ивановны. Это был дом, от которого так и несло стариной. Крестила меня Татьяна Ивановна вот почему. За некоторое время до моего рождения Татьяна Ивановна сильно захворала. Отец пользовал ее, сильно тревожился за нее и ездил к ней и ночью, и днем. Чувствуя опасность своего положения, Татьяна Ивановна призвала его и сказала: «Андрей Евстафьевич, я загадала. Если у вашей жены родится дочь, я выздоровлю. Назовите ее Татьяной. Я буду ее крестить и буду всю жизнь заботиться о ней. Если же родится сын, то мне конец. Спасите меня». Захарьина выздоровела, крестила меня и действительно заботилась обо мне и любила меня как дочь. Пробило 2 часа. Подали шоколад с домашним печеньем. Все собрались у стола, а крестной все не было. Я прислушивалась к звонку с томительным ожиданием. Но вот в столовую неожиданно вошла няня и сказала мне: «Приехала Дуняша и дожидается в детской, а Татьяна Ивановна нездорова и быть не могут». Я живо вскочила и побежала за няней. Передо мной стояла Дуняша. Поздоровавшись с ней, я глядела на ее руки, надеясь увидеть свертки, но руки были пусты. «Татьяна Ивановна, — начала Дуняша, — больны. Они велели вас поздравить и поцеловать, и прислали вам живой подарок», — улыбаясь, продолжала Дуняша. «Я сейчас приведу его». И Дуняша быстро ушла. «Приведу его», — думала я, — «неужели черненького щеночка? Вот будет хорошо». Дверь отворилась, и Дуняша вошла в сопровождении девочки, одетой очень бедно, с косичками, перевязанными тряпочками вверху головы. «Иди же», — говорила Дуняша, толкая девочку. Девочка, потупя глаза, не двигалась с места. «Вот», — начала Дуняша, — «крестная прислала вам в подарок эту девочку, Федору. Ей 14 лет, она пойдет вам в приданое, а пока будет служить вам». Я молчала, пораженная неожиданностью, устремив глаза на Федору. Няня с одобрением смотрела на девочку. «Ну что ж, дело хорошее, мы ее всему обучим», — сказала няня, чувствуя все неприличие моего молчания. «А вот еще деревенский гостинец от меня», — сказала Дуняша, подавая мне туго набитый холщовый мешочек. «Тут 2 яшки орехи, нарочно отобранные для вас в Бакшееве, название имения Захарьиной, а от крестной домашняя пастила». И она подала мне лубочный маленький коробочек. Я поблагодарила Дуняшу за подарки, но все же неподвижно стояла на месте. Разочарование было полное. Эта круглолицая, рябая, с косичками девочка, с потупленными глазами и плаксивым лицом не радовала меня. Я готова была заплакать вместе с ней. «Ведите Дуняшу в столовую пить шоколад, а я напою девочку чаем. Вишь, как она озябла», — сказала няня. Я увела Дуняшу в столовую, где радушно приветствовали ее. День рождения прошел. Я лежу в постели и не могу заснуть. Няня зажигает лампаду. Мне грустно. Плаксивая девочка не выходит у меня из головы. «Няня», — говорю я, — «чего не спите? Уж пора», — отвечает няня, обернувшись ко мне. «Федора моя? Моя собственная?» «Ваша. Вам подарена», — отвечает просто няня. «И я что захочу, то и буду делать с ней, да?» «Известно, что захотите. Да что там делать-то? Будет вам служить, комнату вашу убирать, одевать вас. А Ответ няни не удовлетворил меня. Мне хотелось, чтобы она была только моей. Чувство власти и тщеславия закралось ко мне в душу. Лиза и Соня не будут иметь собственной девочки. Мне ее подарили, думала я, и это немного мирило меня с ней. После дня моего рождения жизнь снова пошла своим обычным чередом. Уроки, распределенные по часам, прогулки в Кремлевский сад и дежурство по неделям. Дежурство состояло в том, что мы, три девочки, поочередно должны были выдавать провизию, делать чай, отцу варить кофе и прочее. Сестры исполняли это добросовестно. За меня часто делали другие. Время шло, и Федора понемногу стала привыкать, перестала плакать. Обучение ее было поручено старшей горничной Прасковье. Первое время Федора часто не понимала, что ей говорили. Например, скажут: «Вымой вазу» или «Убери туалет». Она, не двигаясь с места, вопросительно смотрит на приказывающего, не смея спросить, что это значит. А когда ей растолкуют, что это значит, она радостно ответит: «Ну что ж», и примется за непривычное дело. Не раз ей приходилось бить посуду, за что доставалось от Прасковьи: «Эх, деревенщина, толку от нее не жди», — говорила Прасковья. И однажды, входя в девичью, я увидела, как Прасковья драла ее за косу. «Оставь ее, не смей ее трогать, она моя!» — закричала я, и Прасковья с воркотней вышла из комнаты. Няня иногда заступалась за нее и говорила: «И что взять-то с нее? Известно, в лесу родилась, пням молилась». Прасковья не была зла, но была уверена, что девчонка без муштровки не вырастет. Прасковья шила на нее, так как девочку заново одели, учила ее шить, мыть, гладить. Лизе было поручено учить Федору грамоте, Соне смотреть часы, а мне считать. Разлука с братом. Первое наше горе было разлука с братом, с Сашей. Мы все дети его сильно любили за его мягкий характер и доброе сердце. В течение лета мы не раз слышали спор между родителями. Речь шла о том, отдать ли Сашу в корпус или оставить еще дома. Мама настаивала, чтобы отдать. Папа был против, говоря, что он еще слишком мал. Мы, дети, слыхали про корпусную жизнь, что там суровое обращение с детьми, что встают и ложатся спать под звуки барабана, что секут провинившихся и разные другие ужасы. Обыкновенно, ложась спать после этих разговоров, я не могла заснуть и с горестью думала, зачем его отдают. Неужели им не жаль его? Его учит хороший учитель, он живет так мирно с нами, сестрами. И мой рассудок отказывался понять, зачем это делается. Поступок этот казался мне жестоким. И все это мама, думала я, она его не любит. И мораль, строго внушенная нам, что дети не смеют осуждать родителей, отлетала далеко, и злобное возмущение поднималось в моем детском сердце. 11 августа настал этот грустный день. Сашу с утра напомадили, одели в новую куртку с белым воротником и на каждом шагу повторяли: «Не лазай, не валяйся на земле, запачкаешь платье». А тут, как нарочно, томительное утро длилось без конца. Но вот пришел покровский священник с диаконом, и все домашние собрались к молебну. Я прислушивалась к молитвам, сама молилась, как умела, и мне было приятно, что все мы собрались на что-то торжественное, и все это для милого, хорошего Саши. После молебна мы с Соней и Сашей бегали прощаться с дворовыми людьми, которых мы все знали, прощались и с любимыми местами, и мне казалось, что для меня все кончено. Наконец, коляска была подана. Все вышли на крыльцо провожать Сашу. Саша как будто храбрился и был ненатурально весел. Он подошел к мама и поцеловал ей руку. Мама обняла и перекрестила его. Потом он подошел к нам, сестрам. Мы поцеловались с ним. Здороваться и прощаться между собой не входило в наши привычки. Всякая чувствительность или нежность у нас в семье, кроме отца, осмеивалась. И я простилась и поцеловалась с Сашей почти что в первый раз, так как мы никогда не расставались. Любимый наш дядя Костя, брат матери, вез Сашу в корпус. Отец ожидал его в Москве. Дядя сидел уже в коляске. «Ну иди же, Саша, пора ехать, ведь скоро опять вернешься», — сказал дядя Костя. Саша прыгнул в коляску и сел возле дяди. Коляска отъехала и увезла с собой невинного хорошего мальчика, обреченного на казенную, грубую солдатскую жизнь, как мне казалось тогда. Мне вдруг стало жаль, что никто не высказал ему сожаления при прощании, и я громко по-детски разревелась. Что за нежности? «Саша опять вернется», — сказала мама. «Иди займись чем-нибудь». Обычной строгости в голосе мама не слышалось. Я взглянула на мать и по выражению ее лица поняла, что холодные слова ее были притворны. Ей самой было бы легче по-детски заплакать со мной, но теперь, как и всегда, чувство нежности и любви было где-то глубоко зарыто в ее сердце. Дни тянулись длинные и скучные. Мы начали учиться. Погода была холодная, и какое-то пустое, ничем не заменимое место чувствовалось в нашем детском мире. С переездом в Москву жизнь стала приятнее. Субботы вносили большое оживление. Приезжали кадеты, Саша и его новый знакомый, которого товарищем его нельзя было назвать. Он был 3 годами старше брата. Митрофан Андреевич Поливанов был товарищ покойного сына деда Исленьева, и дедушка нам его привез в первый раз, а потом уже Поливанов всегда приезжал к нам в отпуск, проводил у нас и праздники, и лето. Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый и вполне порядочный. Он был сын костромских помещиков. Мы навсегда сохранили с ним хорошие отношения. По субботам освещали залу, в столовой весело шипел самовар, на столе стояли котлеты и сладкий пирог, вечное угощение к приезду кадетов. В 8 часов раздавался звонок, и мы стремительно бросались встречать их, несмотря на крики гувернантки: «Холодные, не подходите!» За чайным столом начинались оживленные рассказы. Саша казался мне старше в своем мундирчике, а что меня радовало больше всего, это то, что он не имел печального вида, был весел и, мне казалось, даже приобрел известную важность и с гордостью прибавлял: «У нас в корпусе», или же рассказывал: «Иванов II попробовал помериться со мной силой, так я его так отдул». Слушая Сашу, я думала: так стало быть, в корпусе это так и нужно. А дома ведь драться запрещают. И я не знала, что хорошо и что дурно. Наша юность. Прошло 3 года. Сестры стали молодыми девушками 16 и 17 лет. Они готовились к университетскому экзамену. Для русского языка был взят студент Василий Иванович Богданов. Он провел с нами лето в Покровском, занимался с братьями и нами, сестрами. Он, как говорится, пришелся ко двору и стал в доме нашим своим человеком. Он задался мыслью развивать нас, в особенности сестер. Носил им читать Бюхнера и Фохта, восхищался романом Тургенева «Отцы и дети», читал его нам вслух и влюбился в Соню, которая хорошела с каждым днем. Сам Василий Иванович был живой и быстрый, носил очки и лохматые густые волосы, зачесанные назад. Однажды, помогая Соне переносить что-то, он схватил ее руку и поцеловал. Соня отдернула ее, взяла носовой платок и оттерла ее. «Как вы смеете?» — закричала она. Он схватился за голову и проговорил: «Извините меня». Соня говорила про это мама, и мать обвинила ее и сказала: «Бери пример, как держит себя Лиза, с ней этого не случится». Лиза каменная, она никого не жалеет, а я его на днях пожалела, когда он рассказывал, как делали операцию его маленькому брату, говорила Соня. Вот он и осмелился. Теперь я больше не буду жалеть его. Для французского языка был приглашен профессор университета Старик Пако. Сестры усердно занимались всю зиму, несмотря на коклюш, поразивший всех нас. Весной сестры держали экзамен. Соня выдержала его очень хорошо. С Лизой вышло осложнение, хотя она и была прекрасно подготовлена. Священник Сергиевский спросил ее рассказать про тайную вечерю. Казалось бы, что билет попался легкий. Лиза начала рассказывать и сбилась, когда дело дошло до солилы и обмакивания хлеба. Что именно она перепутала, не помню, но главное, стала задорно спорить со священником. Он поставил ей дурной непереходной бал. Вся в слезах она приехала домой и просила отца ехать к Сергиевскому и уладить дело. Переэкзаменовка была ей дана. Экзамены были сданы. Им подарили часы, сшили длинные платья и позволили переменить прическу. В то время все это было строго определено. Я почувствовала, что отделилась от них, что осталась одна учащимся подростком в коротком платье, играющая с куклой Мими. Учебные листки были сняты со стены, и лишь один мой, осиротелый, висел в классной. Гувернантку отпустили и взяли приходящую для меня немку. Это была премилая немка, фройлен Бёзе, высокая, сухая, рябая, с маленькими черными тараканьими глазками, веселая и добрая. Она давала уроки мне и брату Пете и часто проводила у нас целый день. На ежедневную прогулку ходили мы, три барышни, одни, а за нами следовал ливрейный лакей. Теперь и смешно, и странно вспомнить об этом. А тогда это казалось вполне естественным. Воспоминания Татьяны Кузьминской читала Анна Алексахина, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бочанова.